Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы живем в век, когда очень многие социальные институты, когда мы начинаем переосмысливать очень многие социальные институты. Например, то, что на поверхности. В последнее время мы начинаем по-другому смотреть на такой важный социальный институт, как брак и семья. Другими словами, когда мы упоминаем просто эти термины, эти слова, брак и семья, то для большинства из нас их значение, то, как это выглядит, отличается от того, как люди воспринимали эти слова лет 50 назад. И вот одним из таких институтов, одним из таких социальных институтов является дружба. Но дружба при этом остается как бы за кулисами того, что происходит. Потому что мы понимаем, как меняется семья, мы понимаем, как меняется отношение к браку. Но когда речь заходит о дружбе, это что-то не совсем понятное нам. Это что-то не совсем понятное нам, потому что для каждого из нас определение друга, определение крепкой дружбы отличается. И с одной стороны, мы понимаем, насколько дружба важна, но мы никак не можем уловить ее смысл, мы никак не можем уловить ее суть. А тем временем дружба формирует нас. Отношения, которые есть у нас с нашими друзьями, отношения, которые отличаются самым кардинальным образом от отношений с мужем, отношений с женой, отношениями в семье. Джонатан Хайт в своей книге, бестселлере, который называется «Гипотеза счастья», но которую почему-то на русский язык перевели как «стакан всегда наполовину полон». Я не совсем понимаю логику переводчиков, которые перевели книгу «Гипотеза счастья» как «стакан всегда наполовину полон». Может быть, просто им хотелось, чтобы это было так. В этой книге Джонатан Хайт описывает как раз то, что делает нас счастливыми. И он пишет: «С 8 до 14, тихая гавань расширяется и вместе с родителями охватывает сверстников. Подростки учатся обращаться друг к другу за эмоциональной поддержкой. Но лишь к позднему подростковому возрасту, в 15-17 лет, все четыре компонента привязанности может дать сверстник». Другими словами, он показывает, насколько важна дружба, что дружба является как раз той тихой гаванью, которая и дает нам чувство защищенности, чувство безопасности в жизни. И да, дальше Хайт пишет, что очень многие из этих вещей даются в браке, очень многие из этих вещей восполняются как раз в романтических взаимоотношениях. Но дружба чрезвычайно важна для нас. И наша проблема сегодня не в том, что мы не понимаем, что дружба важна. Наша проблема сегодня в том, что мы не совсем знаем, как именно нам найти вот этих крепких друзей, как именно нам найти людей, которые стали бы для нас друзьями на всю нашу жизнь или, по крайней мере, на большую ее часть. Запишите себе сейчас в ваших бюллетенях, какими критериями должен соответствовать человек, чтобы вы назвали его другом. Кто является вашим настоящим другом и с кем вы дружите в церкви? С кем вы дружите в церкви сейчас? Потому что развитие социальных сетей еще больше размывает вот это понятие «друг». У нас очень много друзей, у нас могут быть тысячи друзей в социальных сетях, но при этом они не являются нам даже товарищами. В современном обществе есть две динамики, которые не позволяют нам обрести вот эту близкую дружбу, эти близкие отношения с людьми, которые так нужны нам. Динамика урбанизации, с одной стороны, то, что мы переезжаем, мы не живем больше в деревне, где каждый знает другого человека. Мы переезжаем в большие города, где намного проще отгородиться от всех вокруг, где намного проще не знать даже, кто твои соседи. Вторая же динамика – это наша мобильность. Мы не остаемся на одной работе, мы не остаемся на одном месте, мы не живем в одном месте, мы постоянно переезжаем, постоянно меняем нашу работу. И из-за этого те связи, которые появляются у нас, те связи, которые возникают в нашей жизни, являются непрочными. А тем временем дружба чрезвычайно важна для нас. И вот сегодня мы посмотрим, как на этот вопрос отвечает древняя книга «Притч». Мы посмотрим с вами на то, каким образом мудрость позволяет нам находить настоящих друзей. В почтении Господа и снова Его давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать отрывки из этой книги «Притч». «Друг любит во всякое время, и брат рожден разделить беду. Есть друзья, с которыми лучше не знаться, но истинный друг ближе иного брата. Пореже ходи в дом друга, иначе устав от тебя, он тебя возненавидит. Как снимающий одежду в холодный день, или как уксус на соду, так и поющий печальному сердцу песни. Как безумец, что рассыпает горящие стрелы и сеет смерть, так и тот, кто обманывает ближнего и говорит: «Я только пошутил». Лучше открытый упрек, чем скрытая любовь. Друг искренен, даже если он ранит, а враг рассыпает поцелуи. Ароматное масло и многовоние радуют сердце, и приятно слышать душевный совет от друга. Громогласно благословляющего ближнего ранним утром сочтут проклинающим. Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга. Упрекающий человека найдет потом больше приязни, чем тот, чей язык льстив. Льстящий ближнему своему раскидывает сети у него под ногами. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, сегодня, каким образом мы можем находить друзей, какими друзьями мы призваны быть, чтобы мы прославляли нашей дружбой Тебя, Господь. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? Мы увидели с вами, что мудрость позволяет нам восстанавливать отношения. Мы увидели, что мудрость позволяет нам не просто мириться, но на самом деле восстанавливать отношения. И мудрость показывает нам причины конфликтов, она показывает нам последствия конфликтов, она показывает нам, как преодолеть конфликт. Она предупреждает, она дает нам возможность предупреждать конфликты, и она, наконец, преображает конфликты. Мы смотрим на конфликты совсем по-другому, благодаря мудрости. Благодаря мудрости мы смотрим на конфликты совсем по-другому. И мы увидели с вами в прошлый раз о том, насколько важно предупреждать конфликты, насколько важно не только их решать, не только мириться, но насколько важно их предупреждать. Мы читаем, что лучше открытый упрек, чем скрытая любовь. Друг искренен, даже если он ранит, а враг рассыпает поцелуи. И мы поговорим чуть-чуть сегодня еще об этом аспекте подотчетности дружбы. Но то, о чем говорит автор притч, возможно только тогда, когда есть близкие взаимоотношения. Для того, чтобы мы могли предупредить конфликт, для того, чтобы мы могли решить его до того, как он возник. Нам необходимо, чтобы у нас были близкие отношения с другим человеком. А как их добиться? Как их найти? И вот об этом мы будем говорить с вами сегодня. И здесь есть небольшой парадокс. Книга «Притч», она не столько говорит о том, что является мудростью, хотя это есть в книге. Она скорее показывает портрет мудрого человека. Она дает портрет того, каким образом мудрый человек выглядит. И поэтому, когда она рассказывает про дружбу, то книга «Притч» не говорит о том, что вот три шага для того, чтобы вы нашли крепких друзей. Или вот пять вещей, которые нужно сделать для того, чтобы в вашей жизни были настоящие друзья. Вместо этого книга «Притч» показывает, как выглядит дружба. И она показывает, каким образом друзья влияют на нас. Другими словами, она говорит о дружбе не напрямую. Она рассказывает о дружбе не напрямую. И вот здесь мы подходим к очень важному парадоксу дружбы. Невозможно найти друзей тогда, когда ты ищешь друзей. Потому что когда ты ищешь друзей, то ты ищешь не столько дружбы, ты ищешь не столько близких взаимоотношений с другими людьми, ты ищешь не столько близких взаимоотношений с другим человеком, сколько ты на самом деле пытаешься удовлетворить какие-то потребности в своем сердце. Ты пытаешься что-то получить от дружбы. Помощь, внимание, совет, возможность поговорить с кем-то. Ты хочешь использовать дружбу. И из-за того, что ты хочешь использовать дружбу, ты и не находишь дружбы. В этом парадокс. Когда мы ищем друзей, мы их не находим. Но тогда, когда мы переводим взгляд с того, что нужно нам, с того, что мы пытаемся найти в других людях, когда мы переводим взгляд и начинаем концентрироваться на том, кем я должен быть, каким человеком я должен быть для того, чтобы быть хорошим другом, когда мы становимся хорошими друзьями, вот тогда вдруг, неожиданно, в нашей жизни появляются хорошие друзья. Когда мы перестаем искать друзей и концентрируемся на том, чтобы быть хорошими друзьями, вот тогда в нашей жизни на самом деле и появляются хорошие друзья. Клайв Стейплс-Льюис в своем знаменитом эссе «Дружба», и это мы коснемся сегодня двух эссе, которые являются, наверное, самыми популярными, самыми фундаментальными о дружбе. И вот в своей книге «Любовь» Льюис пишет о дружбе следующее. «Мы не ценим дружбы, потому что мы ее не видим. А не видим мы ее, потому что она из всех видов любви наименее естественная. Дружба – единственный вид любви, уподобляющий нас богам или ангелам. В Все, кто окружает нас, наши приятели, те, кто разделяет с нами что-то свое, особенное, наши друзья. Дружба рождается, когда один человек сказал другому: «И ты тоже, а я думал, я один». Дружба рождается тогда, когда один человек сказал другому: «И ты тоже, а я думал, что я один». И, кстати, на сайте потом у нас вы сможете скачать и это эссе «Дружба», и сможете скачать эссе Ральфа Уолда Эмерсона, которое тоже называется «Дружба», из его «Нравственной философии», если захотите прочитать их целиком. Настоятельно рекомендую. Очень интересные исследования, очень интересные мысли и в одном, и в другом эссе. Льюис пишет о том, что дружба рождается естественным образом. Она появляется не тогда, когда мы ее ищем, а тогда, когда мы видим общие интересы с другим человеком. Но для этого нам нужно работать над тем, какими друзьями являемся мы. Какими друзьями являемся мы. Мудрость позволяет нам находить настоящих друзей. Поскольку мудрость показывает нам, что нам нужно быть хорошим другом, чтобы у нас были крепкие друзья. Такой друг отличается, можете себе записать, постоянством, предупредительностью, подотчетностью. Такой друг отличается постоянством, предупредительностью и подотчетностью. Вот три характеристики, на которые мы обратим с вами сегодня внимание. Прежде всего, постоянство. Одна из, наверное, самых известных притч о дружбе. «Друг любит во всякое время, и брат рожден разделить беду». Жизнь состоит не только из экстремальных переживаний, во время которых нам очень важна семья, нам очень важны близкие люди. И наша семья приходит нам на помощь, какие бы ни были у нас отношения в семье, какие бы ни были отношения в семье, тогда, когда происходит что-то очень-очень важное, семья рядом с нами. Но наша жизнь не протекает только в те моменты, когда происходит что-то очень важное. Наша жизнь происходит между этими моментами. И вот в эти периоды, в эти мгновения очень важны друзья, которые рядом с нами. И очень важно, что друг, который рядом с нами, оказывается рядом с нами на самом деле, оказавшись рядом с нами, проявляет на самом деле постоянство. Об этом и говорит эта притча. Это постоянство проявляется, прежде всего, можете себе записать, во времени, которое мы проводим вместе. Друг любит во всякое время, читаем мы в притче. Мы привыкли к идее того, что на самом деле важно качество времени, а не только количество времени. И мы очень часто оправдываем себя тем, что да, я, может быть, не могу проводить много времени со своими друзьями, я не могу проводить много времени со своими детьми, но то время, которое я провожу с ними, оно на самом деле качественное время. Они на самом деле запоминают все то, что было между нами. Это не так. Количество времени чрезвычайно важно. Очень важно, что мы готовы проводить время с друзьями. Очень важно, что мы доступны для друзей. Наше постоянство проявляется в том времени, которое мы проводим с нашими друзьями. Наше постоянство проявляется в нашей вовлеченности в жизни друг друга. Мы просто должны знать о том, что происходит в жизни нашего друга. Знать не периодически, но знать постоянно. Именно поэтому как раз притчи мы читаем: «Друг любит во всякое время, и брат рожден разделить беду». Но в остальные этапы времени, в остальные мгновения у нас есть друзья, которые вовлечены в нашу жизнь. И, наконец, последнее – верности друг другу. Верности друг другу. Постоянство проявляется в том, что друг не бросает. Постоянство проявляется в том, что друг с нами не только в радости, но и в горести. Вот это постоянство, которое проявляется во времени, которое мы проводим друг с другом, вовлеченности в жизни друг друга и в нашей верности друг другу. Насколько мы постоянны в нашей дружбе сегодня? Как часто мы уделяем время нашим друзьям? Насколько мы верны им? И знаем ли мы, что происходит в жизни наших друзей? Действительно, на глубоком уровне знаем ли мы, что происходит в жизни наших друзей? Или мы исключительно поглощены тем, что происходит в нашей жизни? Или мы исключительно поглощены тем, чтобы рассказывать им о том, что происходит в нашей жизни? Одна из черт, которая одинаково не нравится мне и моей супруге, это когда ты общаешься с каким-то человеком, и вдруг ты замечаешь, что все, о чем человек говорит, это о себе. И все, что он рассказывает тебе, это о себе. И не останавливается ни на мгновение для того, чтобы спросить, что происходит в твоей жизни. Очень тяжело выстраивать отношения с такими людьми, очень трудно это делать. Именно поэтому так важно, насколько мы вовлечены в жизнь другого человека, уделяем ли мы время нашим друзьям, проводим ли мы с ними время. Тимоти Келлер в своей книге, посвященной не только книге притч, но и включающей в себя примеры из других произведений, относящихся к жанру книг мудрости, пишет следующее. «На ранних этапах нашей жизни мы были сформированы в основном нашей семьей, но всю оставшуюся жизнь мы формируемся нашими друзьями. Мы становимся похожими на людей, с кем мы проводим больше всего времени. Дружба должна быть тщательно, целенаправленно слеплена тем временем, что мы проводим лицом к лицу с нашими друзьями. И в столь занятой культуре, как наша, именно дружбу мы чаще всего первой приносим в жертву. Мудрость позволяет нам находить настоящих друзей. Но для этого мы должны быть постоянными в нашей дружбе. Есть друзья, с которыми лучше не знаться, но истинный друг ближе иного брата. Пореже ходи в дом друга, иначе, устав от тебя, он тебя возненавидит, как снимающий одежду в холодный день или как уксус на соду, так поющий печальному сердцу песни, как безумец, что рассыпает горящие стрелы и сеет смерть, так и тот, кто обманывает ближнего и говорит: «Я только пошутил». Друзья знают друг друга, они чувствуют друг друга, и поэтому они проявляют определенную предупредительность по отношению друг к другу. Эта предупредительность проявляется в паузах в общении. Посмотрите, что первое, с чем мы сталкиваемся, это «не ходи в дом твоего друга постоянно, иначе, устав от тебя, он тебя возненавидит». Друг понимает, что кроме тебя, кроме дружбы с тобой, у него есть еще семья, у него есть еще работа, у него есть еще другие интересы, и он дает возможность тебе отдохнуть от тебя. Он дает тебе возможность сделать эту паузу в общении. Да, он проявляет постоянство в том времени, которое он проводит, но он дает тебе возможность для того, чтобы сделать паузу. Он дает тебе возможность отдохнуть от себя, и это чрезвычайно важно. Это проявляется в печальных моментах жизни. Мы видим с вами два примера здесь в притчах, которые говорят именно об этом. Когда человек совершенно не понимает, что происходит. Это проявляется в том, что человек неудачно шутит. Такие моменты. И в притчах мы читаем, что это как уксус на рану, когда человек неудачно пошутил в печальный момент жизни, а потом говорит: «Извини, я только пошутил». Он знает вот этот ритм того, что происходит в твоей жизни. Он ощущает твою печаль. Второе – это то, что человек, который поет песни в печальные моменты, это человек, который во время скорби начинает петь счастливые, радостные песни, думая, что таким образом он тебя развеселит, таким образом он тебя отвлечет. А предупредительность заключается в том, что ты плачешь с теми, кто плачет, и радуешься с теми, кто радуется. Предупредительность заключается в том, что ты понимаешь, в какие моменты жизни ты общаешься с человеком. И, наконец, последнее, что в повседневных ситуациях, в ситуациях, из которых и соткана вся остальная жизнь, в 26 главе 19 стихе мы прочитали только о человеке, который с одной стороны обманывает, а с другой стороны говорит: «Я только пошутил». Мы прочитали с вами как раз о человеке, который не чувствует вот эти повседневные ритмы жизни, не понимает, что происходит в жизни у его друга. И мы проявляем предупредительность. И таким образом мы становимся как раз хорошими друзьями. И еще раз, самый главный принцип. Мы не найдем друзей, если мы будем искать друзей, но мы найдем друзей, если мы станем хорошими друзьями. Апостол Павел в своем послании римлянам напоминает нам об этой же предупредительности, но уже в контексте взаимоотношений в поместной церкви. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Насколько мы предупредительны сегодня с нашими друзьями? Отдаем ли мы отчет, что иногда нашим друзьям нужно отдохнуть от нас? Проявляем ли мы искреннее сострадание в печали и радость в благословении? Следим ли мы за уместностью наших шуток или комментариев? Следим ли мы за уместностью наших шуток или комментариев? Готовы ли мы проявлять эту предупредительность? Даже если нам кажется, что все нормально, а другой человек просто обиделся. Готовы ли мы к этому? Мудрость позволяет нам находить истинных друзей. И мудрость дарит нам подотчетность. Лучше открытый упрек, чем скрытая любовь. Друг искренен, даже если он ранит, а враг рассыпает поцелуи. Ароматное масло и многовоние радуют сердце, и приятно слушать душевный совет от друга. Громогласно благословляющего ближнего ранним утром сочтут проклинающим. Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга. Упрекающий человека найдет потом больше приязни, чем тот, чей язык льстив, льстящий ближнему своему, раскидывает сеть у него под ногами. Дружба подразумевает взаимную подотчетность. Дружба подразумевает то, что мы открыты к тому, что другой человек скажет нам, что мы не правы. Дружба подразумевает, что мы открыты к тому, что другой человек будет нас исправлять. Если все, чем является для нас друг, это человек, который говорит нам о том, что мы все делаем правильно, все замечательно, ты молодец, у тебя все получится. Это не друг. Это не друг. Это даже не товарищ. Он никоим образом не вкладывается в нашу жизнь. Никоим образом не вкладывается в нашу жизнь. Эта подотчетность подразумевает, что мы обличаем с любовью. Она характеризуется вот этим взаимным обличением с любовью. Мы делимся какими-то неприятными моментами не для того, чтобы унизить другого человека. А очень часто люди делают именно это. Они стараются возвысить себя, показав, что другой человек, насколько другой человек неправ, насколько у другого человека все плохо. Мы делаем это, потому что мы искренне любим человека. Мы искренне заботимся о человеке. И мы хотим, чтобы этот человек выстроил свою жизнь по-другому. Мы обличаем с любовью. Второе, что мы делаем, мы ободряем с искренностью. Вся наша дружба сводится не только к тому, что мы говорим о чем-то, что человек делает неправильно. Мы замечаем моменты, когда человек действительно достигает какого-то успеха. Мы замечаем моменты, когда человек делает что-то правильно. И в эти моменты мы ободряем, искренне ободряем человеку. И обратите внимание, противопоставление в притчах. Это человек, который льстит просто так. С раннего утра он начинает рассыпать благословения. С раннего утра он начинает говорить о том, что ты все делаешь правильно, у тебя все замечательно, у тебя все хорошо. В этом нет искренности. Эти слова не отражают реальность. И из-за того, что эти слова не отражают реальность, эти слова становятся капканом. Потому что человек не видит, что он делает неправильно. Он не может исправиться. Он не может поменять свой курс, он не может поменять свою модель поведения. И из-за этого он попадает в капкан. И притчи показывают как раз, насколько важно для нас, да, обличать с любовью, но с другой стороны, искренне ободрять других людей. Таким образом, оба человека, можете себе записать, растут и развиваются. Таким образом, оба человека растут и развиваются. Они стачивают вот эти шероховатости характера, которые есть у нас. Они стачивают эти шероховатости характера, становясь лучше, как железо точит. Вот точно так же мы растем и развиваемся в дружбе, потому что мы обличаем с любовью и мы ободряем с искренностью. Открыты ли мы сегодня к такого рода подотчетности? Открыты ли мы сегодня к такого рода подотчетности, которая будет взаимной, которая будет не только с моей стороны по отношению к моему другу, но и у моего друга будет возможность сказать что-то мне, обратиться ко мне. Мы живем в культуре, в которой порой нам очень легко дается обличать. Чуть сложнее нам дается обличать с любовью. И нам совсем тяжело дается ободрять с искренностью. Являемся ли мы друзьями, которые замечают хорошее? Являемся ли мы друзьями, которые отмечают положительные изменения? Являемся ли мы такими людьми? Потому что все мы, каждый из нас хочет проводить время с человеком, который поможет нам стать лучше. И каждый из нас хочет проводить время с человеком, который будет замечать те положительные моменты, которые есть у нас. Каждый из нас. Каждый из нас. Вот почему мудрость позволяет нам находить настоящих друзей. Мудрость позволяет нам находить настоящих друзей. Священное Писание дарит нам описание мудрости, описание дружбы, что одновременно завораживает нас и опустошает. Мы смотрим на это описание дружбы, конечно же, оно завораживает нас, потому что, возвращаясь к тому, с чего мы начали, мы все хотим, чтобы в нашей жизни были такие друзья. И многие из нас, практически каждый из нас хочет быть таким другом. Но это чрезвычайно сложно. Это очень тяжело дается. Это настолько тяжело дается нам, что мы просто не готовы к этому. И поэтому у каждого из нас появляются определенные границы, появляются границы, до какой степени мы готовы идти в нашей дружбе, а чего мы, что мы не готовы делать. Потому что мы понимаем, что если мы переступим через эту границу, если мы переступим через эту черту, то цена, которую нам придется заплатить, будет очень большой. цена за это будет очень высокой. В чем-то мы чувствуем, что мы погибнем. Мы потеряем время, мы потеряем возможность, потеряем силы, еще что-то. Такая маленькая смерть. А мы не готовы к этому. Мы не готовы платить ту цену, которую нам нужно заплатить за дружбу. И мы оказываемся в замкнутом круге, где, с одной стороны, мы понимаем, что для того, чтобы в нашей жизни были хорошие друзья, мы должны быть хорошими друзьями, но за это нужно заплатить огромную цену. А мы не готовы заплатить эту цену, и мы остаемся одни. Но Писание показывает нам, что Господь Бог становится таким другом. Господь Бог становится таким другом, который разрывает этот порочный круг. Незадолго до своей смерти, обращаясь к своим ученикам, Иисус говорит: «Никто не может любить больше, чем тот, кто дает жизнь свою за друзей. Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья. Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин, но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего Отца, я открыл вам. Вы меня не выбирали, я сам вас выбрал и назначил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод выдержал испытание временем». Христос становится таким другом для нас. Христос разрывает этот порочный круг. Христос разрывает вот эту модель, когда мы понимаем, что мы должны быть такими друзьями, но не можем быть такими друзьями, если бы только у нас не было такого друга. Если бы только у нас не было такого друга. Дружба убивает Христа. В буквальном смысле слова. Когда он говорит о том, что нет никого, кто сделал бы больше для своего друга, чем принес бы в жертву свою жизнь за него, он делает ровно это. Он погибает за своих друзей. Он погибает за каждого из нас. Дружба убивает Христа, чтобы я теперь мог дружить, не жалея себя. Чтобы я теперь мог дружить, не думая о том, что дружба дает мне. Но я мог бы по-другому выстраивать отношения с людьми вокруг меня. Если в вашей жизни не было момента, когда бы вы приняли эту дружбу Христа, если не было момента, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния между вами и Богом, сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему сегодня. Примите Его дружбу сегодня, чтобы в вашей жизни была вот эта дружба, с которой начнутся все остальные взаимоотношения. Примите эту дружбу сегодня. Поскольку мудрость показывает нам, что нужно быть хорошим другом, чтобы у тебя были крепкие друзья, мудрость позволяет нам находить хороших друзей. Такой друг отличается постоянством, предупредительностью, подотчетностью. Такой друг отличается постоянством, предупредительностью и подотчетностью. В следующий раз, рассматривая преимущество мудрости, мы постараемся найти ответ на вопрос, как управлять своими эмоциями. Как управлять своими эмоциями? В книге, с которой мы начали сегодня, Джонатан Хайт, «Гипотеза счастья», приводит очень интересный пример. И по большому счету, признаюсь, именно из-за этого примера я и решил прочитать эту книгу. Книга написана психологом, практикующим психологом и также профессором Университета Нью-Йорка, который является атеистом, он неверующий. И в своей книге он приводит интересный пример. Он говорит, возьмем ради примера двух людей. Один относительно молодой человек в среднем возрасте, до 40 лет, зарабатывает огромное количество денег, ну, скажем, 700 тысяч рублей в месяц, живет в теплом климате, все у него хорошо. Другой пример. Женщина под 60 лет, которая живет в холодном климате, которая зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц, у которой проблемы со здоровьем. Кто из них, спрашивает Джонатан Хайт, как вы думаете, более счастливый человек в жизни? И дальше он отвечает. Женщина, которая зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц, которая живет в более холодном климате. Потому что все те вещи, которые мы привыкли, отвечают за счастье, такие как хороший климат, хорошая зарплата, здоровье и все остальное, да, они чрезвычайно важны, но не они определяют наше счастье. И дальше, описывая женщину, почему она более-более счастливая, он не только говорит, что она более счастливая, потому что она в браке, потому что у нее дети, она более счастливая, потому что психолог, эволюционист, профессор Нью-Йоркского университета, пишет, потому что она ходит в церковь. И потому что в церкви у нее есть социальные связи. Потому что в церкви у нее есть социальные связи, есть дружба, которая дает как раз ей вот это самое счастье. Церковь дает нам огромное преимущество в современном обществе, потому что она остается одним из немногих институтов, где мы можем найти друзей, сохранить друзей на протяжении длительного периода времени. вот в этой урбанизированной, чрезвычайно мобильной культуре мы можем найти и сохранить друзей на протяжении длительного времени. Церковь дает нам такое преимущество. А поэтому мы можем идти против течения современных нравов. Мы можем идти против течения эгоизма и индивидуализма. Мы можем переключить внимание с того, что друзья дают мне, на то, кем я должен быть для того, чтобы быть хорошим другом. Посвятите себя тому, чтобы не просто искать друзей. Посвятите себя тому, чтобы стать этим другом. Стать лучшим другом, каким вы только можете быть. Напоминайте себе, что мы полагаемся в этом не на свои силы, не на свои способности. Мы полагаемся в этом на силу Духа Святого и полагаемся в этом на то, что Христос сделал для нас, став нашим другом. Мы полагаемся в этом на то, что Христос сделал для нас, став нашим другом. Воспользуйтесь этой возможностью. Воспользуйтесь той возможностью, которая есть у нас, потому что мы находимся в церкви. Другое эссе, которое я упоминал, эссе как раз Ральфа Уолда Эмерсона, и Льюис цитирует его, эссе из его нравственной философии, посвященной дружбе. Дружбе пишет следующее. «Законы дружбы величественны, непреложны, вечны, как законы нравственности и природы. Мы же ищем в дружбе маленьких, скореньких выгод и льнем губами к только что предложенной отраде. С каким легкомыслием бросаемся мы срывать едва завязавшийся пнот, который созревает медленнее всех в ветрограде Господнем и должен быть снят по прошествии многих зим и многих лет. Мы подступаем к своим друзьям не с многоговейной почтительностью, а с каким-то прелюбодейным желанием поскорее прибрать их к рукам. Оттого мы окружены хилыми противоборцами, которые исчезают при нашем приближении и вместо поэзии выдают нам весьма вялую прозу. И вместо поэзии выдают нам весьма вялую прозу. Мудрость позволяет нам находить настоящих друзей. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, мы прославляем Твое имя, и мы просим Тебя, напомни нам о том, какой ценой далась Тебе дружба с нами. Напомни нам, Господь, о том, что Ты заплатил за то, чтобы называться нашим другом. Напомни нам, Господь, о том, что у нас есть в Тебе, чтобы мы не боялись дружить, чтобы мы не боялись той цены, которую нам нужно будет заплатить за дружбу, чтобы мы были искренними, настоящими, крепкими друзьями. Господь, напомни нам и исполни нас силой Духа Твоего Святого, чтобы мы дружили, опираясь на это, а не на свои силы. Изменяй наши сердца, делай нас лучшими друзьями, какими мы только можем быть. И я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, за тех, кто еще не обратился к Тебе в молитве покаяния, дай им сейчас сказать: Господи, я хочу быть Твоим другом. Я не хочу быть врагом. Я не хочу больше бежать от Тебя. Я хочу быть Твоим сыном, я хочу быть Твоей дочерью, я хочу быть Твоим другом. Прости мне мои грехи. Прости мне мое предательство. Прости мне мои ошибки, Господь. Войди в мою жизнь, стань моим Господом и Спасителем и сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.